В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем нашу программу. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый вечер. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть возможность у вас оставлять свои вопросы и комментарии у нас прямо под трансляцией. Но лучше используйте классический способ. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Таким образом, у вас есть возможность стать непосредственно участником нашего прямого эфира. Есть номер телефона также для звонков с материковой части Украины 044-490-2905. В этой части нашей программы мы поговорим о том, как Крым после аннексии в 2014 году России стал убежищем по факту для лиц, подозреваемых в частности и в военных преступлениях. Несколько есть поводов для этого разговора. Начну с самого свежего. В июле на «Радио Свобода» вышло большое расследование под названием «Палачи Славянска». Его автор Кристофер Миллер, в подготовке материала ему помогали коллеги из русской и украинской редакции «Радио Свобода». В 2014 году Миллер оказался в кабинете Игоря Гиркина-Стрелкова, пророссийского боевика, гражданина России, в кабинете Игоря Стрелкова в Славянске после того, как подконтрольные России боевики покинули этот город в Донецкой области. Напомню, что Славянск находился под контролем боевиков с апреля по июль 2014 года. На основании материалов, которые обнаружил там журналист, стало известно, что Гиркин организовывал в Славянске так называемый военно-полевой трибунал, в рамках которого на основании советских норм принимал решение о степени ответственности того или иного человека, относительно которого боевики, например, получали жалобу. В частности, о смертной казни, а если говорить проще, то убийстве того или иного местного жителя. Например, приводится история 30-летнего Алексея Печко, жителя Славянска, которого заподозрили в том, что он залез в дом соседа на окраине города и украл две рубашки и пару брюк. Так называемый трибунал приговорил его к расстрелу и привел приговор в исполнение. В расследовании несколько таких историй, но самое главное в этом материале, в нем раскрыты личности тех, кто отдавал приказы убивать в Славянске в 2014 году, участников этого так называемого трибунала Гиркина. Я напомню, что сам Игорь Гиркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в этом году не отрицал тот факт, что приводил в исполнение некоторые из таких так называемых приговоров. Почему мы рассказываем об этом в эфире радио «Крым Реалии»? Дело в том, что судьба нескольких из участников трибунала, так называемого трибунала Гиркина, связана с Крымом. Кто-то принимал активное участие в аннексии полуострова России весной 2014 года, кто-то из Крыма и после участия в войне на Донбассе в Крым вернулся. Журналистам «Радио Свобода» удалось установить 7 из 9 человек, помогавших Гиркину проводить такие трибуналы и, вероятно, непосредственно ответственных за казни в Славянске весной 2014 года. Вы можете ознакомиться с этим материалом сами на разных сайтах «Радио Свобода», на сайте той же русской редакции «Радио Свобода». Он так и называется «Палачи Славянска». Есть на сайте украинской редакции, на украинском языке он называется «Коты Слов'янська». Есть на сайте телеканала «Настоящее время». Я же отмечу, что перед эфиром мы пообщались с одним из соавторов расследования «Палачи Славянска». Это журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Он рассказывает подробнее нам о фигурантах расследования, участвовавших в российской вооруженной агрессии против Украины на Донбассе, о тех, которые, как оказалось, связаны с Крымом.
Ну, в первую очередь, это сам Игорь Гиркин, чья роль в захвате России Крыма хорошо известна. Например, 18 марта 2014 года подразделение под его командованием штурмовало фотограмметрический центр в Симферополе. Второй человек из нашего расследования, который тесно связан с Крымом, это сепаратист с позывным «НОС» Виктор Юрьевич Аносов, который был одним из командиров так называемых отрядов самообороны Крыма. Он жил и сейчас живет в Крыму, где до войны, по его собственным словам, у него был строительный бизнес, а сейчас, помимо этого бизнеса, как нам удалось выяснить, оно владеет в Симферополе небольшим пивоваренным заводом. Еще один человек, ставивший свою подпись под приговорами так называемого военно-полевого трибунала Гиркина, это Сергей Иванович Трифонов, позывной Трифон, который также сам в интервью признавался, что был частью так называемых сил самообороны Крыма в 2014 году. По словам Трифонова, он, в числе прочего, участвовал в захвате Симферопольского аэропорта, чтобы, как он говорил, не допустить приземления там самолетов с украинскими военными и милицией. А потом, после аннексии, он отправился вслед за Стрелковым в Славянск. Еще один крымчанин из нашего расследования – это Сергей Анатольевич Дрилюк с позывным «Абвер», который до войны был сотрудником спецслужб Украины, и именно в Крыму он был завербован ФСБ. Как и Трифонов в составе так называемых сил самообороны Крыма, Дрилюк содействовал захвату этого украинского полуострова России, а потом присоединился к направлявшемуся в Славянск Гиркину. Сейчас, как нам удалось выяснить, Дрилюк снова живет в Симферополе, и в 2019 году он даже баллотировался в парламент Крыма от коммунистической партии. В Крыму находится и Вячеслав Анатольевич Апраксимов, который был так называемым судьей во время этих трибуналов, приговорившего, в частности, во время трибунала, приговорившего к расстрелу за кражу жителя Славянска Алексея Печко. Нам удалось найти фотографию Апраксимова, на которой он запечатлен в 2015 году в симферопольской гостинице «Москва» на встрече членов так называемой самообороны Крыма вместе с Сергеем Аксеновым. Но достоверно установить, находится ли сейчас в Крыму Вячеслав Апраксимов, нам не удалось.
Напомню нашим слушателям, что это рассказ журналиста русской службы «Радио Свобода» Марка Крутова, который принимал участие в подготовке журналистского расследования под названием «Палачи Славянска». Мы также задали Марку вопрос, почему, по его мнению, те люди, которые так или иначе связаны с Крымом, почему они выбрали, многие из них выбрали Крым, например, для переезда после того, как они участвовали в боевых действиях на Донбассе. По мнению журналиста, к слову, назвать Крым полностью безопасным для таких лиц нельзя.
В случае с людьми, о которых мы пишем в нашем расследовании, ответ на этот вопрос, на мой взгляд, очевиден. Еще до войны они жили в Крыму, и неудивительно, что после нее они вернулись туда же. В целом же, опять же, не вызывает удивления то, что Крым стал таким своего рода убежищем для многих сепаратистов. Жизнь там во многом лучше, чем в разрушенном войной Донбассе. Лучше обстоит дело и с недосягаемыми украинских правоохранительных органов. Ну, скажем так, если мы знаем случаи, когда СБУ удавалось арестовывать и вывозить каких-то людей из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, например, Владимира Цемаха, то о таких же историях из Крыма, кажется, ничего не известно, разве что пару раз разыскиваемые Украиной граждане попадались пограничникам на выезде с полуострова, когда пытались покинуть его по своим украинским паспортам. Вопрос, навсегда ли они будут чувствовать себя там в такой безопасности, это вопрос. Я говорю не о теоретическом возвращении полуострова России, а о действиях самих российских властей и спецслужб, которые, подобно тому, как они зачищали от неугодных им сепаратистов в свое время ДНР и ЛНР, в принципе, могут прийти за какими-то героями так называемой «Крымской весны» и в их крымские дома и квартиры.
Мы также спрашивали Марка Крутова, журналиста русской службы «Радио Свобода», удалось ли авторам этого журналистского расследования под названием «Палачи Славянска» связаться непосредственно с фигурантами этого расследования, пробовали ли они это делать и что, какой ответ получили. Давайте послушаем.
Да, безусловно, мы пытались связаться со всеми, у кого есть хоть какие-то контактные данные, пытались связаться и через официальные органы так называемых народных республик Донецкие и Луганские. В принципе, никто из них не ответил, большинство из них даже не прочитали наши сообщения. А ответил как раз один из немногих, кто ответил, это был как раз Сергей Анатольевич Стрелюк, который написал, что на самом деле дело обстоит не так, как описано нами, но на любые просьбы и мольбы его о том, чтобы он поделился своей версией событий или сказал конкретно где и как, что происходило по-другому, Дрилюк до сих пор не ответил. Я разговаривал с Игорем Гиркиным, да, он отказался подробно рассказывать о своей роли в славянских событиях и сказал, что ему это неинтересно.
Это был Марк Крутов, журналист русской службы «Радио Свобода», соавтор расследования «Палачи Славянска». Отмечу только, что если упомянутые Марком Крутовым лица захотят как-то прокомментировать то, что прозвучало и в нашем эфире, и было обнародовано в рамках этого журналистского расследования, то напишите на редакционную почту «Радио Крым Реалий». Напомню, что в этой части нашей программы мы говорим о том, как Крым после аннексии в 2014 году стал такой своеобразной серой зоной. охраной для пребывания лиц, которые подозреваются в уголовных преступлениях, некоторые в совершении военных преступлений. И отталкиваемся мы от того, что Радио Свобода выпустило большое журналистское расследование под названием «Палачи Славянска». Так вы можете его найти, если введете это в строку поиска в Гугле. И некоторые из тех людей, которых связывают с российским боевиком Игорем Гиркиным Стрелковым, не последним человеком, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в аннексии Крыма весной 2014 года, речь идет о людях, которые были связаны с ним в рамках так называемого трибунала в Славянске. И некоторые из этих людей, как уже рассказал Марк Крутов, связаны с Крымом. Некоторые после того, как исполнили свою роль в боевых действиях на Донбассе, переехали или вернулись на Крымский полуостров. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Интересно ваше мнение. Как вы думаете, вот насколько нормальна эта ситуация, что люди, которые скрываются от украинского правосудия, находят такое убежище на Крымском полуострове? Если вы крымчане, как вам такое соседство? Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Сделаем сейчас небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Еще одна история, которая касается нашей темы. Начнем вот с чего. 9 марта этого года в Нидерландах начался суд по делу катастрофы самолета рейса MH17. Я напомню, что пассажирский самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. По версии международной совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой БУК российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, которую контролировали боевики группировки ДНР. А сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию так называемой ДНР из Курской области России незадолго до самого выстрела. Москва, напомню, отрицает все обвинения в причастности к крушению лайнера. Тем не менее, в судебных слушаниях, которые начались в Нидерландах 9 марта этого года, есть 4 обвиняемых. Это бывший полковник ФСБ России, уже упомянутый в нашем эфире, Игорь Гиркин-Стрелков. Это бывший подполковник российских ВДВ Олег Пулатов, его позывные Гюрза и Халиф. Это россиянин Сергей Дубинский, его позывной Хмурый. Это также гражданин Украины Леонид Харченко, позывной Крот. 9 марта, в день начала суда по делу MH17, украинская редакция «Радио Свобода» выпустила фильм под названием «Фигуранты дела MH17. Кругосветное путешествие вместо скамьи подсудимых». И начинается он с кадров из Севастополя.
Я уже записываю.
Так, ну, господа генералы, предлагаю выпить... Включай видео. Господа генералы, предлагаю выпить за великого бойца Новороссии...
Игоря Ивановича, его знаю.
Автор фильма, журналист украинской редакции «Радио Свобода» Левко Стек с нами на прямой связи. Левко, приветствую тебя в нашем эфире.
Витаю.
Давай начнем с того, что делал в Севастополе один из фигурантов дела MH17 Сергей Дубинский.
Ну, виходячи з того навіть короткого шматка аудіо, яке ви подали в ефірі щойно, можна скласти приблизне уявлення, чим там займався Дубінський і компанія. Зрештою, ми не знаємо, чи були якісь там потаємні мотиви і причини, але те, що ми бачимо в публічному доступі, те, чим вони самі ділилися, і те, що вони самі розповідають, це, власне, відпочинок. Він приїхав на море до свого давнього товариша і друга Ігоря Безлера, який, схоже, зараз є хазяїном цієї яхти, на якій вони відпочивають. І, власне, відпочивали, згадували старі часи. Тобто зараз анексований Крим є такою тихою гаванню, мабуть, однією з небагатьох взагалі в цьому світі, де ці особи можуть почувати себе у відносній безпеці, цим, власне, вони користуються.
Что известно о месте нахождения Дубинского? Ты говоришь о том, что он приехал в Севастополь на отдых. Пытался ли ты с ним как-то связаться не только по части того, где он находится, но и по части его позиции относительно обвинения, которые звучали на суде в Нидерландах?
А ще в 2014 чи 2015 році Дубинський залишив Донбас, де він курував і створював фактично так зване розвідувальне управління угрупування ДНР і перебрався в Ростовську область. Це там невеликий такий велике селище, яке називається Большой Лог. У нього там є власний будинок. Ми туди до нього їздили через кілька років після катастрофи MH17 і тодішні його відповіді не дуже відрізняються від того, що він сказав тепер. Він всіляко заперечує свою причетність до катастрофи лайнера, говорить, що не причетний ні він, ані бойовики до падіння малайзійського Боїнга. Втім, така позиція бойовика не дуже переконала міжнародну слідчу групу, яка розслідує цю справу, і він вже є офіційно одним з чотирьох обвинувачених, і він був єдиний, власне, хто в такому статусі перебував на яхті в Криму. Інші також були так чи інакше причетні до цієї справи, вони фігурують в ній, зокрема, та людина, яка, схоже, зараз є хазяїном цієї яхти, яка пришвартована в Севастопольській бухті, це Безлер, відомий за позивним Бес. Він також фігурує в тих перехопленнях, які публікувала СБУ, але от такого статусу йому ще не присвоїли, проти нього обвинувачення не висунуто, але там точно є його голос, він точно знав про те, що сталося, і серед інших був на цій яхті.
Кроме Безлера и Дубинского, на этой яхте было еще несколько человек, так или иначе связанных с войной на Донбассе. Кто эти люди? Есть ли к ним претензии у украинского правосудия? И есть ли кто-то из них из Крыма, или они тоже приехали туда на отдых?
Ну так, я, власне, хотел бы додати, що сам Дубінський, він приїжджає тільки в Крим. На жаль, в нього є така можливість, але мешкає постійно, схоже, в Ростовській області. Але от, власне, Ігор Безлер, про якого я згадував раніше, він з 2014 року постійно мешкає в анексованому Криму і продовжує це робити і зараз. Якщо поглянути на його соціальні сторінки в соціальних мережах, можна навіть помітити цікавий епізод на початку року, коли, мабуть, слухачі Крим Реалії добре знають про цю історію, коли арештували керівника парку Тайган, парку Леїв Тайган, пана Зубкова, то він так в соціальних мережах дуже його бурхливо і емоційно підтримував, всіляко висловлював йому свою підтримку і схвалення його дій.
Тобто він активен в соціальних сетях, веде таку активну публічну життя, не скривається.
Так, безперечно, якраз про цей фільм, до речі, можете глянути його в нас на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ці люди, вони не те, щоб не ховаються, можна навіть сказати більше, вони всіляко демонструють свою свою свободу, свою непокараність і те, що вони можуть вільно пересуватися цією територією, навіть будувати якісь плани по, звісно, ефемерні плани по навколосвітній подорожі на цій яхті, яку вони зараз отримали під свій контроль. Окрім того, думаю, цікаво буде почути слухачам Крим Реалії про те, що серед інших на цій яхті був ще один кримчанин, його звати Вадим Погодін. І коли ти запитуєш про те, чи є до цих людей претензії в українських правоохоронних органів, то саме Вадиму Погодіну заочно вже було засуджено до довічного ув'язнення. Його причина, по якій це було зроблено, правоохоронні органи вважають, що він у 2014 році, будучи бойовиком на Донбасі і керуючи незаконним збройним формуванням, яке називалось Керч, разом ще з двома своїми соратниками розстріляв українського 16-річного школяра Степана Чубенка. Ця історія досить гучно.
Да, ми ще плануємо об этом теж упомянути в нашому ефірі, тому що він був обнаружен не просто в Криму, він був обнаружен на роботах по реконструкції центральної вулиці Севастополя.
І от ця людина також серед інших присутня на цій яхті, вони там разом зустрічаються, розважаються і згадують старі часи. Також, що можна цікавого відзначити щодо інших присутніх на цій яхті, які мають безпосередню причетність до Криму, це людина на ім'я Василь Геранін, вибачте. Василь Геранін цікавий тим, що також приймав участь, він зараз живе в Криму, по-перше. По-друге, в 2014 році він приймав участь в бойових діях на Донбасі. І що цікаво, що нам вперше вдалося довести в нашому фільмі, що він також весною 2014 року брав активну участь в анексії Кримського півострова. Ми показали його фотографію одному з військових, який був тоді в Бахчисараї, базувався в Бахчисараї, їхня була військова частина. І саме Василь Геранін керував штурмом цієї військової частини і тоді представлявся, щоправда, Василем Макогоновим. Він всіляко приховував своє справжнє ім'я і свою ідентичність до останнього часу, але тепер от ми бачимо, що вони знімають відео, публікують дописи в Інстаграмі і, схоже, вже тепер не бояться за свою безпеку.
Буквально один такой вопрос к тебе, последний. Мы еще расскажем о Вадиме Погодине. Ты упомянул о Дубинском, о том, что пытался с ним связаться и даже связался. Что другие фигуранты вот этой вечеринки на яхте в Севастополе, возможно, что они говорят, например, о претензиях к ним украинского правосудия? Пытался ли ты с ними связаться тоже?
Так, ми намагались поговорити з кожним з них, не зі всіма це вдалося. Наприклад, Олександр Ходаковський, який також був на цій яхті і керував батальйоном «Восток» в 2014 році на Донбасі. Він не відповів на наші запити, але інші відреагували. Наприклад, знову ж таки, цей Ігор Безлер всіляко теж заперечував свою причетність до цього злочину. Фактично, жоден з них його не визнає. Але серед такого цікавого, от, наприклад, ми не помітили Ігоря Стрілкова-Гіркіна на цій яхті, і навряд чи він би міг там бути, оскільки в нього конфлікт з цими бойовиками, але про нього там активно згадують, тому ми теж вирішили долучити його до цього фільму, оскільки він серед інших є обвинуваченим в цій справі, і коли ми до нього звернулися, ми, власне, змогли відшукати його в Москві, він там зараз, принаймні тоді, на той час, брав активну участь в протестних акціях, і він тоді говорив дослівно, що ополчення Боїнг не збивало, других коментарів я не даю. Тобто він оцю фразу повторює зразу в раз, з року в рік, і більше нічого про це не говорить. Однак, якщо поглянути на справу, яку розглядають зараз в Нідерландах, то там, власне, не йдеться про те, що ополчення збило Боїнг. Йдеться про те, що цей БУК, який за версією слідства збив Боїнг, він прибув з Росії. Тому така відмовка, вона теж по-своєму вона символічна і показова.
Спасибо большое. Это был Левко Стек, журналист Украинской службы Радио Свобода, автор фильма под названием «Фигуранты дела MH17. Кругосветное путешествие вместо скамьи подсудимых». Я напомню, что в эфире в этой части нашего шоу на Радио Крым Реали мы говорим о том, как Крым после аннексии стал такой своеобразной серой зоной, куда переезжают или приезжают люди, которых украинское правосудие, в частности, подозревает подозревают в совершении военных преступлений. Мы апеллировали к журналистскому расследованию под названием «Палачи Славянска», упомянули и о фильме «Левкастека», в котором тоже упоминается тот факт, что некоторые, в частности, из обвиняемых по делу о сбитии Боинга рейса MH17 на суде в Нидерландах, например, ранее в этом году в социальных сетях обнародовали свою то, как они отдыхали в Севастополе на яхте. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Наш коллега, журналист Левкастек, уже упомянул в своем рассказе о Вадиме Погодине, и сейчас мы расскажем вам подробнее об этом. В июне Крым Реалии обратили внимание на тему реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе, а точнее на участников этого процесса. Давайте послушаем фрагмент сюжета телепроекта «Крым Реалии» о реконструкции улицы.
СМИ выяснили, что один из руководителей фирмы, занимавшийся архитектурой улицы, это осужденный за убийство 16-летнего украинского школьника боевик Вадим Погодин. Он теперь заместитель руководителя общества с ограниченной ответственностью под названием «Технологии реставрации». Чуть ли не в каждом крымском сюжете Погодин рассказывает о реставрации улицы.
По максимуму мы применяли исторические материалы, даже там, где их не было на этот момент. Задача была поставлена восстановить тот Севастополь, ну, те части, по крайней мере, которые были сделаны в 50-х, 60-х годах.
По версии следствия, в конце июля 2014 года школьник Степан Чубенко возвращался из Киева в Краматорск поездом через Донецк. 16-летнего подростка остановили на блокпосту возле села Моспина. В рюкзаке нашли ленточку с цветами украинского флага. Подростка пытали и застрелили. В ноябре 2017 года суд Торецка в Донецкой области признал виновными в убийстве Степана Чубенко троих человек – пророссийских боевиков Юрия Москалева, Максима Сухомлинова и Вадима Погодина, голос которого вы слышали на фрагменте из сюжета телепроекта «Крым Реалии». Суд приговорил их к пожизненному заключению заочно. Как сообщает «Крым Реалии», Вадим Погодин впервые появился в сюжетах севастопольских телеканалов в декабре 2019 года в статусе заместителя директора подрядной организации МСК, которая провела капитальный ремонт жилого дома на улице Советской. В начале 2020 года его представили в СМИ уже как заместителя руководителя общества с ограниченной ответственностью технологии реставрации. Эта организация проводила реставрационные работы на улице Большая Морская. До карьеры в области реставрации Вадим Погодин жил в Крыму. Летом 2017 года его выпустили из СИЗО Симферополя, где он находился под арестом по решению подконтрольного России Ялтинского суда на основании запроса украинского бюро Интерпола. Генпрокуратура Украины заявляла, что готова экстрадировать боевика ДНР из аннексированного Крыма, однако этого не произошло. Сейчас Вадим Погодин проживает в аннексированном Севастополе. Тогда, в июне, Крым Реалии удалось связаться с ним по телефону. Еще в 2017 году Погодин в социальных сетях отрицал то, что он причастен к убийству Степана Чубенко, то есть причастен к тому, о чем заявляла украинская сторона. Следствие. В разговоре с «Крым Реалии» Вадим Погодин тоже отрицал обвинение в убийстве этого подростка. Подробнее о Погодине, об убийстве 16-летнего Степана Чубенко читайте в материале на сайте «Крым Реалии» под названием «По улицам Крыма ходит серийный убийца, как боевик Погодин стал подрядчиком в Севастополе». А к нам по телефону присоединяется заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Кирилл Копейко. Кирилл, добрый вечер.
Доброго дня.
Мы говорим сегодня в нашем эфире о том, что после 2014 года в Крыму и Севастополе время от времени появляются и подтверждают факт своего нахождения там люди, которые на материковой части Украины подозреваются в совершении, в частности, военных преступлений. Вот что на практике на данном этапе означает для украинского правосудия тот факт, что тот или иной подозреваемый в совершении преступления находится на территории Крыма? Какие трудности возникают у украинских следователей в связи с этим?
Ну, на практиці дійсно є ряд складнощів, які виникають у зв'язку з тим, що підозрювані знаходяться на тимчасово окупованій території та у зв'язку з тим, що здійснювати ефективний контроль за територією на даний момент немає, тому ряд слідчих дій ускладнюється їх проведення, в тому числі і вирішенням таких проблем є звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, так званий in absentia, тобто без участі самого підозрюваного, подальшому завершення досудового розслідування та отримання законного вироку відносно особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, необхідним є вжиття заходів щодо повідомлення Інтерполу щодо статусу особи. Крім того, необхідно оголошувати останню в крім державного ще й міжнародний розшук, і тоді вже, коли особу буде можливість встановити безпосереднє місце знаходження, тоді вже через міжнародне співробітництво вирішувати питання щодо екстрадиції особи та подальшого її відбування покарання чи засудження.
Ну от, ісходя із вашого опиту за ці, ну, 6 років уже з моменту початку анексії Криму, удавалось ли добитися екстрадиції людей, які знаходяться на території анексованого Криму?
Ні, на теперішній час таких випадків немає, тому що на даному етапі розслідувань кримінальних проваджень встановлені ці особи. Як приклад, це справа 26 лютого, де встановлено, що неправомірними діями, як приклад, суддів незаконно створеного Верховного суду Республіки Крим, були винесені ряд рішень, якими було порушено право на справедливий суд Ахтема Чийгоза. І ми для себе в ході досудового розслідування встановили, що вказані особи, крім того, що встановили, не вчинили кримінальні правопорушення, вони продовжують перебувати на тимчасово окупованій території та перебувати на посадах незаконно створених судів та здійснювати так зване правосуддя від імені Російської Федерації на тимчасово окупованій території. На теперішній час ми повідомили Інтерпол і оголосили в міжнародний розшук таких осіб. На даний момент наша робота триває щодо подальшого вирішення цього питання.
Вот мы с вами обсуждаем такие громкие дела, которые так или иначе связаны, например, с аннексией Крыма, да, или, возможно, речь идет там о людях, которые так или иначе причастны к войне на Донбассе. Известно ли прокуратуре Автономной Республики Крым о том, ну, о фактах, когда переезжают в Крым люди, которые на материковой части Украины подозреваются в каких-то других уголовных преступлениях, ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы скрыться от следствия или суда?
Ні, на даний момент такі факти не встановлені. Щоб безпосередня особа виїжджала на тимчасово окуповану територію, щоб ухилятися від кримінальної відповідальності.
Но это теоретически возможно, или такому человеку будет непросто пересечь, например, административную границу или даже выехать в Россию для того, чтобы приехать в Крым?
У випадку, якщо особа не оголошена в розшук і не має статусу підозрюваної, то вона може виїхати на тимчасово окуповану територію.
Я поняла.
Разом з тим, якщо особа оголошена в розшук, то співробітники Державної прикордонної служби мають відомості щодо того, щодо статусу особи, тоді вже ця особа і буде важко перетнути кордон.
Буквально один такой еще вопрос. Вот на основании тех случаев, о которых вам известно как представителю прокуратуры Автономной Республики Крым, можно ли сказать, что Крым стал таким очень удобным местом из-за своего статуса для людей, которым есть вопросы вот, у украинского правосудия, что удобнее находиться вот именно в Крыму, а даже не на территории, например, России?
Важко порівнювати статус підозрюваного за нашим законодавством саме на території Росії та на тимчасово окупованій території. Однак очевидним є те, що у зв'язку з тим, що особа знаходиться на території, яка на якій не здійснюється ефективний контроль нашої держави, притягнення до відповідальності ускладнюється.
Спасибо вам большое. Это был Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Говорили мы о том, какие механизмы есть у украинского правосудия для того, чтобы добиться, например, экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений на материковой части Украины или же фигурантов таких производств на материковой части Украины, добиться их экстрадиции из территории аннексированного Крыма. И я напомню, что вот мы начали эту часть нашей программы с того, что, как стало известно, Крым Реалии, один из таких фигурантов такого производства, Вадим Погодин, которого не просто обвиняют, по которому есть приговор в деле об убийстве 16-летнего подростка в Донецкой области, его приговорили к пожизненному заключению заочно. Так вот, этого Вадима Погодина обнаружили в Севастополе, где он живет последние несколько лет, и даже занимался он реконструкцией улицы Большой Морской в Севастополе. Об этой реконструкции не один раз рассказывали мы в эфире радио «Крым Реалии». Так вот, оказалось, что его компания, которую он представляет, тоже так или иначе была к этой реконструкции причастна. В этой части нашей программы говорим мы о том, как Крым после аннексии стал таким своеобразным убежищем для лиц, подозреваемых в военных преступлениях, в частности. Мы начали наш разговор с статьи под названием «Палачи Славянска» наших коллег из «Радио Свобода». Это речь идет о так называемом трибунале Игоря Гиркина-Стрелкова в Славянске. В то время, когда он был под контролем пророссийских боевиков, журналистам удалось установить лиц, которые, так же, как и Игорь Гиркин-Стрелков, принимали участие в вынесении решений в рамках этого трибунала. И почему говорим об этом в эфире «Радио Крым Реалии»? Потому что оказалось, что некоторые из этих людей так или иначе связаны с Крымом. Кто-то принимал участие в аннексии полуострова России весной 2014 года, кто-то сам из Крыма и вернулся в Крым после того, как поучаствовал в войне на Донбассе на стороне пророссийских группировок боевиков. Кроме того, упомянули мы и о фильме украинской редакции «Радио Свобода» под названием «Фигуранты дела MH17. Кругосветное путешествие вместо скамьи подсудимых». И я рассказывала вам о том, что фильм этот начинается с кадров на яхте в Севастополе, где собрались для отдыха, в частности, и обвиняемые по делу о сбитии Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Я напоминаю, что есть возможность все еще у вас к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вижу, что оставляете вы свои вопросы, комментарии у нас под YouTube-трансляцией, но не совсем эти вопросы по теме. Но вот спрашивают у меня, была ли я в Севастополе. Была я в Севастополе. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
В эфир «Радио Крым Реалии» присоединяется Владимир Жбанков, юрист-международник, который переехал из России в Украину. Сейчас он является экспертом Дома Свободной России в Киеве. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие механизмы, вот исходя из той ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией, исходя из статуса Крыма, какие механизмы вы видите для того, чтобы подозреваемые в совершении тяжких преступлений, которые скрываются в Крыму, были все-таки привлечены к судебным процессам, привлечены к ответственности, в конце концов?
Ну, тут простых ответов быть, конечно, не может. Вот. Но самый такой простой очевидный, что работает украинская прокуратура, которая работает по Крыму, и вполне возможно, кто-то из этих фигурантов может случайно или по недомыслию оказаться на территории Украины или на территории других государств свободного мира и таким образом предстать перед правосудием. Но это весьма маловероятно, но шанс такой есть. А если говорить о более такой основательной правовой кампании привлечения ответственности людей, виновных в преступлениях войны, то есть относительно этого резолюция Генеральной Ассамблеи ООН еще с 1973 года, которая развивает предшествующую революцию и устанавливает базовые принципы международного сотрудничества, ареста, выдачи, наказания лиц и
ценных против человечества. Владимир, что-то мы вас не очень хорошо слышим. Говорите, пожалуйста, в трубку.
Да. Есть резолюция Генеральной Ассамблеи 1973 года, Генеральной Ассамблеи ООН, которая подробно развивает принципы предыдущих резолюций относительно международного сотрудничества в отношении наказания лиц, виновных в военных преступлениях. И, среди прочего, там, например, устанавливается, что подобные преступления не имеют срока давности. Таким образом, кампанию по привлечению к ответственности можно вести неограниченно долгое время. Кроме того, есть международный уголовный суд, который также занимается, как раз специализируется на такого рода преступлениях, но тут есть трудность, что ни Россия, ни Украина статут его не ратифицировали, поэтому если бы это было, то Международный уголовный суд мог бы этим заняться еще много лет назад, а теперь процедура довольно сложная, но тем не менее Международный уголовный суд может заниматься подобными преступлениями, и, насколько мне известно, прокурор Международного уголовного суда этим занимается. И третий механизм – это, собственно, международный розыск лиц, виновных, подозреваемых в совершении международных уголовных преступлений. Это, опять же, со стороны правоохранительных органов Украины должны быть, во-первых, сначала возбуждены дела, потом проведено подробное расследование, и эта работа также ведется.
Вот как раз по поводу международного розыска хотела задать вам вопрос. Мы в нашем эфире незадолго до вашего включения рассказывали об истории боевика Вадима Погодина, осужденного на материковой части Украины заочно за убийство 16-летнего парня в Донецкой области. Погодина задержали в Ялте уже в аннексированном Крыму на основании запроса украинского бюро Интерпола. В конце концов, его отпустили. Но вот все же вопрос, как, по вашему мнению, стало возможно то, что его задержали в аннексированном Крыму по запросу украинского бюро Интерпола. То есть есть ли вероятность, что Россия все-таки может реагировать на информацию о тех лицах, которых разыскивает Украина и подозревает в участии в боевых действиях на Донбассе, например?
Может, если на это будет политическая воля. Я думаю, этот случай – это просто случай недосмотра, потому что запрос Интерпола, Интерпол – это международная организация, и, видимо, те, кто арестовывали, не поняли, откуда пришел запрос. Вот, и ввиду этого арестовали. Но если в России изменится политическая ситуация, вот, то все эти лица прекрасно предстанут перед правосудием.
Буквально один еще к вам вопрос, он тоже немного касается именно этого кейса. Тогда Генпрокуратура Украины заявляла, что она готова как бы экстрадировать Вадима Погодина. Этого не произошло, и в украинской прокуратуре признавались, что они не знают, как действовать. Говорили о том, что не могут сотрудники украинской прокуратуры связываться с представителями российской прокуратуры на территории Крыма, и потому что должностные лица на территории Крыма в соответствии с украинским законодательством являются по факту, ну, как бы незаконными, да, их нет. Вот как действовать Украине в такой ситуации? Потому что тогда было сделано заявление Генпрокуратуры Украины, что запрос был направлен на экстрадицию, но не в Крым, а в Москву.
Ну, тут, опять же, вопрос политической воли. Вот. Украинские правоохранители не могут работать с российскими правоохранителями в Крыму, потому что это будет означать факт признания легитимности действий этих правоохранительных органов, а этого сделать нельзя. И это вот упирается в политический вопрос разрешения конфликта. Вот. Тут скорее можно ждать, что подобные лица будут арестованы где-то в третьей стране, что тоже вполне вероятно. Потому что идет время, рано или поздно они могут оказаться на территории третьей страны.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Жбанков, юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве. Я напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о том, как Крым после аннексии в 2014 году стал своеобразной серой зоной, куда приезжают или переезжают люди, которых на материковой части Украины подозревают в совершении военных преступлений. Мы рассказывали вам о том, что на Радио Свобода опубликовали большое расследование под названием «Палачи Славянска» о людях, которые, вероятно, причастны к участию в так называемом трибунале Гиркина в Славянске в тот период, когда Славянск был под контролем контролем пророссийских группировок боевиков. В этой группе так называемого трибунала оказались люди, тесно связанные с Крымом. Некоторые переехали или вернулись в Крым после уже участия в войне на Донбассе. Также мы рассказывали вам о том, что на Радио Свобода вышел фильм, который называется «Фигуранты дела MH17. Кругосветное путешествие вместо скамьи подсудимых». Речь там шла о тех людях, которых подозревают в крушении самолета рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года. И там тоже фигурирует Крым, а точнее фигурирует Севастополь, где время от времени на отдых собираются, в частности, и люди, которых подозревают в совершении этого преступления. Кроме того, мы рассказывали и о истории Вадима Погодина. Это еще один участник войны на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Более того, по Вадиму Погодину есть решение украинского суда. Он приговорен к пожизненному заключению заочно за убийство 16-летнего подростка в Донецкой области. Так вот, Вадим Погодин находится в Севастополе. Он свою вину в убийстве Степана Чубенко отрицает и даже был замечен на работах по реконструкции улицы Большой Морской в Севастополе. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем наш эфир. Мы следим за новостями вот прямо в прямом эфире. И только что поступила информация на сайте агентства «Крыминформ» о том, что уволена российский вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова. По данным «Крыминформа», указ об увольнении Жуковой скоро будет опубликован на портале российского правительства Крыма. Жукова якобы уволена по собственному желанию. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Работают студийные телефоны 8 810 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. А в этой части нашей программы мы поговорим о том, что 28 июля отмечают День крещения Руси. И отталкиваться мы будем от новостей из Херсонеса в Севастополе 28 июля. Там прошли разные торжественные мероприятия в честь этой даты. В честь праздника провели два крестных хода, в котором принимали участие, например, члены российского мотоклуба «Ночные волки». Среди них был и глава этого клуба Александр Залдостанов по кличке Хирург. Первый крестный ход начался в 6 утра. Верующие вышли из Свято-Владимирского собора в центре Севастополя. В Севастополе направились в Херсонес, об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. В соборе в Херсонесе провели совместную литургию, при этом присутствующие, по данным корреспондентов, были без масок, не соблюдали социальную дистанцию. Напомню, все-таки коронавирус пока никуда не уходил. На время службы в верхнем зале собора выставили мощи князя Владимира, раку с мощами, простите, князя Владимира. После литургии верующие устроили вокруг собора второй крестный ход. У каждой из четырех сторон останавливались и читали Евангелие. Кроме церковных служб, организаторы включили в программу показ фильмов «Князь Владимир», «Крещение Руси», концерт «Спасибо за верность потомки» — это название концерта, патриотические и духовные произведения в исполнении артиста из России Василия Ланового. Я напомню, что в Украине дата крещения Украины Руси отмечается на государственном уровне с 2008 года ежегодно. 28 июля с 2010 года этот день отмечают и в России. Дата 28 июля выбрана потому, что это день памяти киевского князя Владимира. Я напомню, что именно князь Владимир считается крестителем Киевской Руси. По его инициативе в 988 году состоялось крещение жителей Киевской Руси. И вот как раз 28 июля 2020 года отмечают 1032 года с этого дня. Накануне митрополит Православной Церкви Украины Епифаний призвал молиться за, цитирую, освобождение оккупированного Крыма. Он напомнил, что Крым для украинского народа связан с, цитирую, исключительным по своему значению историческим событием – крещением Руси Украины, 1032-ю годовщину которого мы отмечаем. Конец цитаты. Вот как раз будем говорить об этой дате и о том, какое отношение к этой дате имеет Херсонес. С нами на прямой телефонной связи крымский историк, наш коллега Сергей Громенко. Сергей, приветствую тебя.
Здравствуй, Елена, и приветствуем радиослушателя.
Я предлагаю начать как раз с роли Херсонеса, потому что есть версия, да, что якобы крещение Руси началось именно из Херсонеса, торжественные мероприятия прошли сегодня в Севастополе. Расскажи нам, пожалуйста, подробнее об этих дискуссиях вокруг места крещения князя киевского Владимира. Как в этой дискуссии нашлось место Херсонесу?
Ну, давай начнем с того, что дискуссия о том, когда, как, в каком месте крестился князь Владимир, началась 1000 лет назад. Вот в самом таком прямом смысле этого слова. Потому что уже в повести временных лет, ни в одном из тех источников, на которых мы опираемся, мы читаем, что одни говорят, он крестился в Киеве, там, значит, в Василькове. Другие говорят, что в другом месте. Но я вот считаю, говорит летописец или редактор позднейшей этой вставки, что он крестился в Херсонесе и излагает свою историю. И поскольку повесть временных лет считается чем-то вроде такого канонического изложения варианта древней истории Руси, то эта теория, она в какой-то степени там, хрестоматийная, попадает во все учебники и тому подобное. Но уже из самой компоновки этой фразы мы понимаем, что 1000 лет назад или там 900 лет назад, когда составлялся этот фрагмент, уже тогда не было ясно, как это произошло. И в результате мы летопись – это не изложение того, что было, а изложение того, как конкретный автор это все видел. С другой стороны, есть не менее важный источник, который восходит к другой традиции, память и похвала князю Владимиру, которую написал некий инок Миних. Ну, то есть Миних, ну, в данном случае монах. И это слово похвалы князю Владимиру, оно утверждает прямо, что князь Владимир сначала крестился в Киеве, а затем через некоторое время уже совершил поход на Херсонес. Через 2 года, ну да, буквально на 2-й год. И, наконец, самое главное, что этому событию, то есть крещению непосредственно Владимира и Руси, не уделено ни одной строчки во всем гигантском наследии Византийской империи. То есть казалось бы, что вот огромная страна Восточной Европы. Могущественный князь, там союзник у византийских императоров, крестится сам, обращает весь свой народ, не в православную, потому что тогда еще разделения не было, но вот в восточный вариант христианской церкви. И никто в Византии этого не видит, не знает, не упоминает, не пишет, ну и тому подобные вещи. И вот из этого всего компоста, я уж не могу назвать другим словом, то есть повесть временных лет с одной стороны, память и похвала с другой, и отсутствие греческих источников, выходит то, что мы сегодня уже там почти 1000 лет спорим об этом, и если не случится сенсационной находки, я просто даже и не знаю, сможем ли мы точно ответить на вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах крестился Владимир. Теперь, что касается Херсонеса и того места, которое он занимает. Согласно вот повести временных лет и той исторической школе, которая на ней основывается, в Украине, например, очень позиции в Харькове, произошло все именно так, как в летописи описано. То есть в 988 году князь Владимир захватывает Херсонес, и там, будучи, значит, под влиянием чуда, он решает оставить всю свою предыдущую греховную жизнь, а летопись, она очень щедра на подробности этой жизни. Я даже боюсь, значит, общественную мораль покоренить жилеписанием тех ужасов, которые он творил. Ну вот теперь он обратился и, значит, за это считается святым и равноапостольным, и вот и все вот из этого пошло. И поэтому Херсонес, вот, да, купель православие и источник святой веры. И надо сказать, что эту теорию внезапно, да, используют в политическом смысле, но об этом чуть позже. По другой теории, которая вот выходит из памяти и похвалы, там совсем другая картина. Там князь Владимир принимает у себя в своей собственной столице крещение и только потом отправляется воевать Херсонес. То есть Херсонес как бы вот он везде есть. И причем надо понимать, что из Херсонеса точно в Киев попали первые священники, попала часть мощей 4-го папы Римского Климента. И, в общем, традиция она такая была серьезная. Но все-таки, согласно второй теории, киевский князь крестился в Киеве. И вот поскольку никаких источниковых у нас предпочтений нет, то приходится выбирать между какими-то такими, ну, дополнительными косвенными аргументами. И хотя я, как крымчанин, должен был отстаивать бы первую позицию, мне все-таки кажется более здравой вторая теория, потому что если мы посмотрим на соседей Руси, которые крестились там в 7 веке, Болгария, там за 22 года до Руси Польша крестилась, в 1000 году Венгрия, то мы всегда заметим, что князья, правители, ханы, короли, они крестились и короновались в своих столицах или других крупных городах. А как, чтобы кто-то пошел походом на какую-то мелкую пограничную крепость и там среди руин, пожаров принимал крещение? То есть не просто принимал крещение, а делал там выбор для всего своего государства и народа, ну, мне это представляется менее вероятным. Но в любом случае Херсонес, он непосредственно связан с этой традицией, вот этой вот восточно-христианской, очень серьезно, хотя, к сожалению, в последнее время гораздо более политизирована эта история, чем следовало бы.
Вот давай об этом и поговорим. У нас остается 4 минуты. Я хотела бы обратить внимание наших слушателей на такой момент, что вот если прислушаться, присмотреться, то Россия, а именно российское руководство, избегают употреблять словосочетание именно «Киевская Русь», да, или «Киевский князь Владимир». Можно вспомнить и об истории с открытием огромного памятника в Москве князю Владимиру. Да, он планировался еще больше, но получилось так, что построили всего-навсего 17-метровый. И сразу вот, Сергей, у меня к тебе комментарий, я думаю, тебе будет интересно на это ответить. Комментарий нашего слушателя. «Князь Владимир родился под Псковом, князь жил в Новгороде, откуда с дружиной пришел и завоевал Киев. А где тут Украина?» И вот, Сергей, у меня вопрос. Есть ли у России основания для приватизации, скажем так, грубо, этой истории? И что из себя представляла Россия в 988 году?
Ну, строго говоря, в современном понимании ни Украины, ни России в то время не было и быть не могло. Но раз уж этот вопрос нашим слушателям поднят, то тогда, конечно, на него отвечать честно. А что из перечисленного, значит, тогда, и существовавшего тогда, и живо до сегодня? Вот Киев, например, он жив до сегодня? Вот Киев, например, он жив до сегодня. И киевские князья, которые, значит, там правили, они существуют, и традиция есть. А вот Владимир, Москва, вот все остальные города, которые составляют ядро России, исторической России, да, вот они все возникли гораздо позже. И вот их претензии на киевское наследие, это уже, конечно, чистая политика. Новгород и Псков коренной России не являются. Новгород и Псков говорили на другом языке, не на таком, на котором говорили в северо-восточной Руси. Они были республиками традиционно, а не монархиями, как было, как княжество предки современной России. Так что Россия в данном случае, просто пользуясь тем, что Рюриковичи, да, родственники этого самого князя Владимира, потом правили во Владимире, перетягивают на себя часть киевского русского наследия, этого одеяла. Ну, они могут так делать. Что мы можем? Мы же запретить им не можем. Приходится вот разъяснять, как оно было на самом деле.
И вот, кстати, о том, ну вот почему, буквально у нас остается 2 минуты, но о том, почему используется эта тема, в частности, крещение Руси, тема князя Владимира, политическим руководством России.
А это элементарно, за 1,5 минуты сумею объяснить, потому что с самого конца XII века, когда еще не был даже Крым в первый раз аннексирован, и только Екатерина собиралась это сделать, уже тогда вставал вопрос о том, как легитимизировать вот это вот завоевание. Ну и тогда Потемкин в переписке с Екатериной высказал мысль о том, что Херсонес – это то место, откуда пошел, значит, свет христианства на Руси. Значит, мы не захватываем чужое, мы возвращаем свое. То в 2014 году эту идею подхватил Владимир Путин, и теперь она является частью канона исторической политики Российской Федерации. То есть, хотим мы или не хотим, говоря о том, что из Херсонеса в Россию пришел свет христианства, мы таким образом автоматически поддерживаем политические претензии России на обладание Крымом.
Поняла. Спасибо большое за объяснение. Это был крымский историк Сергей Громенко. Напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о том, что 28 июля отмечается День Крещения Руси. Этот день отмечается на государственном уровне в Украине ежегодно с 2008 года. 28 июля в России с 2010 года. Упомянули мы о том, что массовые торжественные мероприятия, несмотря на пандемию коронавируса, прошли во вторник в Херсонесе, в Севастополе. И поговорили мы с Сергеем Громенко о том, почему так получается, что есть определенная конкуренция между Россией и Украиной за эту тему, и есть ли вообще основания у России пытаться приватизировать эту тему и сделать вид, что и Русь была не киевская, и Владимир был князем не киевским. Ответы нам озвучил наш коллега, крымский историк Сергей Громенко. Это был вечерний эфир на радио Крым Реалии. В студии для вас работала Елена Римовская. Напоминаю, что вы можете писать нам в редакцию. Заходите для этого на сайт Крым Реалии. Я же с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До свидания.